18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Сегодня у нас заключительная третья серия мини-сериала, которая называется...
Ой, прошу...
Прошу прощения, у меня включилась эта самая дополнительная трансляция. Так вот, называется этот наш сериал незамысловато «После Петра», но мы не ставили перед собой целью рассмотреть весь колоссальный набор различных направлений общественной и всякой прочей российской жизни после петровского времени, тем более, что отдельные сюжеты, например, связанные с воцарением Анны Иоанновны, у нас уже были в наших передачах. Мы решили посмотреть только на одно, может быть, самое любимое, но только на одно детище Петра – это вооруженные силы, на армию и флот. И вот в предыдущих...
Внешнюю политику, скорее.
Внешнюю политику, да, но мы же помним формулу Клаузевица, что война есть продолжение внешней политики иными средствами. Многие, правда, считают, что это Ленин, но нет, он просто выписывал из Клаузевица. Так вот, мы в предыдущих сериях поговорили о 30-х годах, о польском вопросе, о деятельности Миниха и Ласси в Крыму, вокруг Крыма. Вот, значит, в прошлый раз мы говорили уже о 40-х годах, о российско-шведской, такой малоизвестной достаточно войне. Говорили о войне за австрийское наследство, о прагматической санкции. Вот сегодня мы подошли, наверное, к самому известному конфликту этой эпохи. Его в школе точно не обходят. Ну и, я думаю, не проговаривают там одной-двумя фразами, уж слишком много на этот
конфликт. Нет, довольно подробно изучается.
Да. Завязано, да. Вот, ну, выпускники, ученики, точнее, нашей школы, даже не гуманитарного класса, должны знать как минимум 3 сражения этой войны, плюс взятие Берлина войсками, да, Захара Чернышева. Вот, ну а уж гуманитарный класс так не просто должен их знать, а уметь рассказывать, что там в каждом из них произошло. Ну вот, собственно, о войне, которую иногда сегодня называют нулевой мировой, потому что военные действия проходили на 3 континентах, потому что были вовлечены почти все великие державы того времени в этот конфликт, если не вообще все. Ну вот, соответственно, наверное, да. Вот, вот, соответственно, об этом конфликте мы сегодня и будем говорить.
Ну, конфликт ты так и не назвал, а это 7-летняя война.
7-летняя война, да, я люблю потомить нашего слушателя.
Понятно, да. Но мы в прошлый раз остановились на том, что после так называемой дипломатической революции 1756 года происходит, во-первых, сближение Австрии с Францией и заключение ими уже в мае 1756 Версальского договора о взаимной обороне, и затем в России создается конференция при высочайшем дворе, и соответственно, Россия от идеи союза с Англией и Австрией переходит к идее союза с Францией и Австрией. Французскую партию при дворе теперь возглавляет Иван Иванович Шувалов, последний фаворит Елизаветы Петровны. Ну, а дальше, собственно, начинается сама война. Дело в том, что в августе 1756 года прусские войска, не дожидаясь, пока в войну втянутся великие державы, нападают без объявления войны на Саксонию. Саксонская армия разгромлена. Август 3 вынужден из Саксонии бежать в Польшу. Ну, саксонский курфюрст одновременно является польским королем. И в результате 1 сентября 1756 года Россия объявляет Пруссии войну. Правда, никаких действий пока не предпринимает. А 31 декабря Россия присоединяется к франко-австрийскому договору. И таким образом мы можем говорить о том, что теперь союз России, Франции и Австрии противостоит союзу Англии и Пруссии. Но мы будем касаться только Европейского театра военных действий, говорить о событиях в Америке и в Индии. Наверное, так сказать, мы не будем, оставим это за рамками. К этому вернемся только, когда речь пойдет об итогах войны.
Хотя я должен сказать, что в каком-то смысле на неевропейских театрах военных действий творились вещи, может быть, даже более масштабные с точки зрения последствий. Не в смысле масштабности боев, нет, конечно.
В Индии во всяком случае.
Так, а, собственно, то, что англичане практически потеснили французов в Канаде, и это в дальнейшем обеспечило им, в общем...
Но это скорее результат европейских событий.
Да, безусловно, конечно. Ну, ковалось все в Европе, а последствия сказались в колониях.
Именно об этом и разговор. Ну, вот мы можем посмотреть на состояние вооруженных сил. Российская армия к этому времени самая большая в Европе. Значит, 74 тысячи – это так называемые гарнизонные войска. Ну, что такое гарнизонные войска? Мы, в общем, так сказать, люди далекие от чисто военной истории, тем не менее, хорошо представляем по капитанской дочке. Я думаю, что состояние этих гарнизонных войск, ну, в общем, за там, приблизительно 20 лет прошедших между дипломатической революцией и восстанием Пугачева никак не изменилось, но это не главное. А в полевой армии еще 172 тысячи. В то же время вот все историки сходятся на том, что уровень боевой подготовки по сравнению с временами Петра I довольно заметно ухудшился. Все-таки единственная крупная война, которую Россия за это время вела, это война с Турцией, потому что войну за польское наследство и даже войну со Швецией за крупные войны не сочтешь. К тому же надо сказать, что у русского командования вообще не было никаких стратегических планов войны, потому что окружение Елизаветы Петровны почему-то было уверено, что Фридриха можно испугать ограниченными действиями, тем, что называлось тогда диверсией. Но эти расчеты оказались ложными. У прусского короля была к тому времени 145-тысячная армия, причем эта армия была великолепно вымуштрована и обучена, и по своим боевым качествам, ну, по крайней мере, на начало войны, она русскую армию явно превосходила. Главнокомандующим русской армии был назначен Степан Федорович Апраксин. Ну, вот на этой персоне немножко остановлюсь, потому что я, честно говоря, долгое время сам был уверен, что это прямой потомок знаменитого петровского адмирала Федора Матвеевича Апраксина, и потом с изумлением обнаружил несколько лет назад, что отца фельдмаршала звали Федор Карпович. И умер он, когда будущему фельдмаршалу было 5 лет. Он был стольником, значит, умер в 1707 году, потому что сам Степан Федорович родился в 1702. И он таки имел отношение к вот основной семье Апраксиных, то есть к адмиралу, вдове и царице Марфе, потому что он воспитывался в доме их старшего брата. В доме Петра Матвеевича Апраксина. Ну, там все три брата Апраксина занимали довольно высокие должности, но, конечно, Федор среди них выделялся, поскольку был близким другом самого Петра Великого. И, например, во время следствия над царевичем Алексеем занимал вторую позицию после Меньшикова. Конечно, старший брат таких высот не достиг. Ну, надо сказать, что Степан Федорович был произведен фельдмаршалом незадолго до начала военных действий. В то время в России было четверо фельдмаршалов, но Трое других, кстати, тоже получившие в том же году свой фельдмаршальский чин, заслужили его, как говорится, на паркете дворцовым, войсками вообще никогда не командовали. Но достаточно вспомнить одного из них, пожалуй, наиболее известного. Это Разумовский. Причем не Кирилл Григорьевич, а Алексей Григорьевич Разумовский. Но для характеристики этих двух братьев можно вспомнить название главы, которую им дал в своей книге о Елизавете Петровне Евгений Викторович Анисимов. Это глава у него называется «Братья лентяи». Вот, ну, я не знаю, справедливо ли это совсем по отношению к Кириллу, который все-таки долгие годы был и гетманом Украины, и 50 лет был президентом Академии наук, говорят, не худшим, ровно потому что ни во что не вмешивался. И ученых не учил, как над наукой заниматься. Но по отношению к Алексею это точно справедливо. Он, так сказать, стал вельможей из рядового украинского казака благодаря фавору у Елизаветы Петровны. Был такой, знаешь, добряк, никогда не отказывал в помощи землякам, но к военному делу не имел никакого отношения, хоть и стал фельдмаршалом.
Пел, говорят, прекрасно.
Что?
Пел, говорят, прекрасно.
Пел прекрасно, но дело в том, что к тому времени, когда Елизавета Петровна вступила на престол, он потерял голос.
Ну да, он начал ломаться, да.
Нет-нет, там дело было не в мутации, а он, насколько я понимаю, простудился и голос утратил совсем. Но зато прекрасно играл на музыкальных инструментах. И, так сказать, на фавор у Елизаветы Петровны потеря голоса не повлияла. Так вот, Апраксин хоть какой-то военный опыт имел, но назвать его серьезным полководцем все-таки довольно трудно. Кроме того, когда русская армия выступила из Риги, а это май 1757 года, Апраксин хорошо понимал обстоятельства, которые к этому времени сложились в Петербурге. Елизавета была уже не молода, достаточно часто болела, чувствовала себя плохо. Жизнь она вела все свое царствование, мягко говоря, нездоровую. Тяжелая жирная пища, попойки, ночная жизнь, потому что она всегда страшно боялась ночных заговоров, и поэтому она спать ложилась под утро. А ночь у нее была отведена под бодрствование, общение и тому подобное. В общем, это не очень полезно. Так вот, ожидали ее скорой смерти, и в то же время было известно, что ее наследник, единственный ее родственник, сын старшей сестры Петр Федорович, бывший Петр Ульрих, его крестили, привезя в Россию Петром Федоровичем, восхищается Фридрихом II, категорически не желает с ним войны и, в общем, открыто говорит, что хотел бы побед Пруссии.
Лёнь, скажи, пожалуйста, а вот я, честно говоря, просто не знаю, абсолютно общее место, что Петр Федорович восхищается Фридрихом II, они когда-нибудь встречались?
Насколько я понимаю, очно нет.
Нет.
Нет. Я, честно говоря, не знаю, встречалась ли с Фридрихом II Екатерина, насколько мне известно, тоже нет. Но она хотя бы теоретически могла с ним встречаться в детстве, потому что ее отец был, будучи формально самостоятельным германским государем, был в то же время полковником.
Екатерина, ты имеешь в виду мать Петра III?
Нет-нет, я имею в виду Екатерину II.
А, Екатерину II? Нет, мы про Елизавету. Да. А, как жена, в смысле?
Да, Петра. Да. А вот она в детстве, до того, как ее привезли в Россию, теоретически могла встречаться с Петром, с Фридрихом II, потому что, я говорю, ее отец был полковником прусской армии. Но тоже сам факт встречи мне неизвестен, по-моему, такого не было. И это восхищение было скорее заочным. Ну, понимаешь, точно так же Екатерина состояла в длительной переписке, скажем, с Григуаром или с Вольтером, но она никогда не встречалась с ними. Mm-hmm. Из всех просветителей в Петербург приезжал только Дидро. Mm-hmm. И встреча с ним, кстати, у Екатерины оставила двойственное впечатление. Но об этом давай не сейчас. Все-таки отдельный разговор. Ну, и была вторая причина, почему Апраксин никуда не торопился. Вот первая причина понятна. Он рассчитывал, что, может быть, война сейчас закончится, не начавшись, если Елизавета Петровна умрет. А вторая причина заставляет меня вспомнить два хороших фильма с одним и тем же названием. Оба фильма называются «Фанфан Тюльпан». Mm-hmm. Если помнишь, ну, там, правда, 17 век изображен, насколько я понимаю, а не 15-й. Вот там, если ты помнишь, как раз изображается война, и за королевской армией следует не просто обоз, а следует целая королевская кухня с сервизами, слугами. Mm-hmm. Целый такой ресторан. Ну, вот надо сказать, что обоз, который шел за армией Апраксина, был едва ли не больше. Потому что только его личное имущество, то есть личные вещи, припасы, мебель, серебряный сервиз в несколько пудов весом, все это везли на 250 подводах. И при нем было 150 слуг. Это не адъютанты, это не ординарцы, это именно слуги, которые обеспечивали частную жизнь командующего. Ну, очевидно, что такая армия быстро двигаться не может. Кончилось, надо сказать, все это чрезвычайно плохо, потому что 19 августа 1757 года войска Апраксина буквально наткнулись на прусскую армию. Ну, повезло, что самого Фридриха при этой армии не было. Он в это время, насколько я помню, воевал с французами. А командовал прусской армией фельдмаршал Левальд. И произошло это около деревни Гросс-Егерсдорф, Восточная Пруссия. Ну, в литературе приводятся довольно разные цифры вот численности противостоявших друг другу войск при Гросс-Егерсдорфе. Ну, дело в том, что я в прошлый раз называл книгу «Военные победы и полководцы русского народа второй половины XVIII века». Не захотел тогда назвать автора, но комментатор тут же меня раскрыл. Да, это Лев Лещинский. Вот он пишет, что русских было 70 тысяч, а прусаков 25 тысяч. В книге Евгения Викторовича Анисимова о Елизавете Петровне, это в серии «ЖЗЛ», приводится не такой громадный перевес. Значит, у него названо 55 тысяч русских против 30 тысяч прусаков. Но тоже перевес, скажем так, почти двойной. Не почти тройной, как у Лещинского, но почти двойной. Но дело в том, что русская армия наткнулась именно на прусаков, находясь в походном порядке. Значит, прусаки атаковали, несмотря на численный перевес русских. Прорвали русский фронт, начали заходить в тыл. Дело едва не кончилось катастрофой.
Мы сейчас попросим Андрея, нашего видеорежиссера, нам представить двух главных действующих лиц. Андрей, покажите нам, пожалуйста, Фридриха, а где-то через полминутки после него Апраксина. Спасибо. Угу.
Ну вот положение спас тогда еще молодой командир бригады, впоследствии знаменитый русский полководец, фельдмаршал, генерал-губернатор Украины, Петр Александрович Румянцев. Но все это будет потом, все эти высокие чины. Значит, он провел бригаду свою не по дорогам. Дороги были забиты обозом, там двигаться было невозможно. А через лес. Что для того времени было новшеством, потому что было линейное построение, которое нарушать не всякий генерал решался, но Румянцев решился, ударил пруссакам во фланг, и те отступили. Таким образом, формально победа осталась за русскими, потому что поле боя осталось за ним. А это считалось важнейшим критерием победы. Но если мы посчитаем потери, то здесь не все так радужно, потому что убитыми и ранеными русские потеряли 4500 человек, это в два раза больше противника. И, в общем, можно сказать, что победа Апраксину досталась в какой-то мере случайно, но самое главное, что он этой победой не воспользовался. То есть он не организовал ни преследования, ни наступление на Кёнигсберг. И вместо того, чтобы двигаться на Кёнигсберг, как предполагалось, Апраксин отступил к Мемелю. Надо сказать, что историки по-разному очень объясняют такое решение Апраксина. Одни считают, что он получил из Петербурга сообщение о том, что Елизавета при смерти. И таким образом действовал, исходя из... Ну, не столько политических, мне кажется, сколько политиканских соображений. А другие считают, что причиной отказа от следования на Кёнигсберг были большие потери. Потому что, вот я назвал потери боевые, 4500 человек. Но к тому времени в целом армия потеряла уже 12 тысяч. При этом пятая часть, 20% погибли в сражениях, а 80% умерли от болезней, от плохого питания и дурного снабжения. Но расчеты на то, что Елизавета Петровна помрет, в любом случае не оправдались. Она, видимо, подозревала как раз вот этот мотив, что Апраксин ожидал ее смерти, пришла в совершеннейшее бешенство. Апраксин был из армии отозван, вскоре арестован, и в 1958 году он закончил свои дни в тюрьме. То есть для него это политиканство кончилось довольно плохо. Фридрих, между тем, в 1957 году одержал две крупные победы, причем обе над численно превосходившими противниками. Это победа над французской армией при Росбахе и над австрийской армией при Лейтене. Ну, а в конце 1957 года в войну на стороне России, Австрии и Франции вступила еще одна страна, это Швеция. И в связи с этим король свои войска из Восточной Пруссии отозвал именно для того, чтобы действовать против шведов. То есть для России создалась очень благоприятная ситуация накануне новой кампании. Эту новую кампанию 1758 года русская армия, естественно, начала уже с новым командующим, на этот раз не фельдмаршалом, а генерал-аншефом. Это Вильям Фермор. Леш, я правильно понимаю, что он шотландского происхождения?
Он шотландского, если не ошибаюсь, происхождения, да. И в 1957 году он командовал одной из дивизий в армии Апраксина.
Ну да, и вот теперь он был назначен главнокомандующим. И уже в январе 1958 года, воспользовавшись тем, что прусских войск не было в Восточной Пруссии, он без боя занимает Кёнигсберг. Восточная Пруссия оккупируется Россией, присоединяется к России, и ее жители приносят присягу Елизавете Петровне. То есть вообще теоретически могла сложиться ситуация, когда Восточная Пруссия стала бы частью России еще с середины XVIII века. Но по известным причинам так не случилось.
Как известно, вот. Один из присягавших был Иммануил Кант, и на этом основании
хотел сказать об этом, что
сегодня некоторые говорят о крупном российском философе
Иммануиле Канте, да.
Давайте мы прервемся сейчас, буквально на несколько десятков секунд посмотрим ролик, потом прорекламируем с большим удовольствием одну книжку и вернемся к кампании 1758 года.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это не просто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Обратите, пожалуйста, внимание на наш сайт, с нашего интернет-магазина shop.diletant.media. Там большой выбор разнообразной литературы, кое-какая сувенирная продукция. Вторая неделя продаж свежего номера журнала «Дилетант», главная тема которого посвящена Великой Французской революции, в основном террору, как составной части этой революции. Ну а отдельно сегодня мы представляем вам книгу, на которой я рос. Леонид, был уже достаточно взрослым человеком, когда она была написана, но он сам скажет, если захочет, о воздействии.
Тем не менее, для меня эта книга была одной из самых существенных в моем историческом образовании.
Вот, я хотел сказать, что независимо от того, когда люди с ней встречались, я от очень многих людей, интересующихся историей, профессионально занимающихся историей, слышал о том, что знакомство с этой книгой было определенным этапом формирования их исторических взглядов. Это, на мой взгляд, может быть лучшая из работ Натана Яковлевича Эйдельмана «Грань веков». Монография, посвященная вроде бы короткому, вроде бы не самому громкому периоду в нашей истории, но вот тем не менее неполные 5 лет правления императора Павла Петровича, русского Гамлета, как его уже тогда называли в Европе, вот, под пером этого невероятно талантливого историка, я говорю о Натане Эйдельмане, превращается в смесь... С одной стороны, блестящей следственной работы, цитируется большое количество документов, мемуарных свидетельств и всего прочего. С другой стороны, своеобразное приключенческое повествование. С третьей стороны, психологическая драма, потому что Павел был человеком крайне противоречивым, как бы сотканным из противоречий. Да? Отчасти поэтому Гамлет, хотя, конечно, не это имел в виду, в первую очередь, актер Венского театра, когда впервые выдал вот это вот самое сравнение. Вот, обратите внимание, пожалуйста, на эту книгу. Прекрасный, кстати говоря, подарок подрастающему поколению. Я намекаю на то, что Новый год не за горами. Вот, помимо книги Натана Эйдельмана, на сайте, еще раз повторюсь, много всего интересного. Зайдите туда, посмотрите, пожалуйста. Ну, а Андрей тем временем нам показывает портрет Вильяма Вильямовича Фермора, который будет командовать русской армией в кампанию 1758 года.
После того, как войска Фермора заняли территорию Восточной Пруссии, они вступили в Бранденбург, и дальше начинается движение к Берлину. Узнав об этом, Фридрих из Силезии стремительно мчится навстречу русским войскам, и 14 августа 1758 года близ деревни Цорндорф происходит генеральное сражение. Значит, в этом сражении численный перевес тоже был на русской стороне. Он был не настолько значительным, как при Гросс-Егерсдорфе, Но, тем не менее, значительным. Русские войска здесь насчитывали 42 тысячи орудий, 42 тысячи, прошу прощения, человек и 240 орудий, а прусские войска имели на 10 тысяч меньше численность. Что же касается артиллерии, то ее было в 2 с лишним раза меньше, 116 орудий. Но Фридрих был не просто блестящим полководцем, он был создателем новой тактики. В частности, одним из его любимых тактических приемов была так называемая косая атака. Что такое косая атака? Дело в том, что это было время торжества линейной тактики. Когда войска выстраивались в линию, вот в три шеренги, и медленно сближались друг с другом, так сказать, обстреливая друг друга, прежде чем перейти к штыковому бою. Фридрих эту тактику поломал. Он стал резко усиливать один из флангов. Туда стягивались лучшие его войска, в частности, гренадеры. Там создавалось подавляющее превосходство. Значит, вражеский фланг сокрушался, и войска Фридриха заходили противнику в тыл, его окружая. Но надо сказать, что при Цорндорфе эта косая атака не удалась. Это было довольно редким явлением, такой редкой неудачей, но вот здесь не получилось. Русские контратаковали своим правым флангом и опрокинули прусский авангард. Тогда Фридрих бросил в атаку кавалерию. Надо сказать, что прусская кавалерия, которую создавал блестящий кавалерийский генерал Зейдлиц, считалась в это время лучшей в Европе. Но русская каре и эту атаку отбила. После этого русские атаковали на левом фланге. И вот тут их подстерегла беда. Дело в том, что солдаты левого фланга ворвались в прусский лагерь. Дальше, видимо, увидели, что здесь много всякого добра и богатства, которого они прежде не видали, и кинулись грабить прусский лагерь, расстроили строй, расстроили боевой порядок, и второй атаки прусской конницы не выдержали и бежали. И, в общем, сражение продолжалось несколько часов, было чрезвычайно кровопролитным, и надо сказать, что потери русские были значительно выше потерь прусских. Ну, давайте посмотрим. По личному составу это двойное превосходство в потерях, потому что пруссаки потеряли 11 тысяч человек, русские 22 тысячи 600, из них 13 тысяч убитыми, остальные ранеными, выбывшими из строя. Пушек русские потеряли 85, пруссаки 24. Из 21 русского генерала 10 оказались в плену, 5 погибли. То есть, понимаешь, 15 генералов были потеряны из 21. Потери по генералам у прусаков были совсем незначительными. Вот по знаменам почти равенство. Русские потеряли 11 знамен, прусаки 10. Поле боя осталось за Фридрихом. То есть явное поражение. Но Фридрих не пошел на новую атаку русских, позволил им беспрепятственно уйти, как прусские войска наблюдали за отступлением русской армии, не атакуя ее. Видимо, для прусаков потери были тоже достаточно болезненны, и продолжать сражение Фридрих не решился. В результате Фермору удалось представить сражение при Цорндорфе едва ли не как победу. Во всяком случае, в Петербурге действия русской армии были оценены благосклонно. Такие великие дела, которые всему свету останутся в вечной памяти к славе нашего оружия. Ну, а вот в книге Лещинского, о которой я говорил в прошлый раз, Цорндорф был оценен как сражение, закончившееся в ничью. Что, конечно, не совсем соответствует действительности.
Лёнь, ну вот я хорошо помню, я же сдавал устный экзамен в 105-й институт по истории, готовился я, как все тогда, по МГУшному пособию Орлова-Георгиева.
Ну, естественно,
и,
да.
И там тоже ничья. Я помню, что Цорндорф тоже ничья.
Да, Цорндорф традиционно в нашей литературе оценивался как ничья, потому что, ну, как, говорить о поражениях русской армии было, в общем, не очень принято. Если вот мы с тобой сейчас попытаемся вспомнить, то за весь XVIII век поражениями признавались только первая Нарва.
Нарва, конечно, да.
И Прудский поход. И больше никаких поражений. А за весь XIX век, ну вот в наполеонских войнах, два явных поражения, то есть Аустерлиц
и Фридланд.
Тут деваться было некуда. И Крымская война, все. Ну, не случайно книга Лещинского названа «Военной победой и полководцей». Ну вот, начинается кампания 59-го года. К этому времени русская армия, во-первых, пополнена. Во-вторых, она действительно приобрела боевой опыт. В-третьих, появилась новая артиллерия. В частности, появилась изобретенная как раз в России маневренная скорострельная пушка, так называемый единорог.
Шуваловский, да, единорог?
Да, да, Шуваловский единорог. И главнокомандующим назначается несколько неожиданный человек, Петр Семенович Салтыков. Ну, кстати, это сын верного соратника императрицы Анны, генерал-губернатора Москвы Семена Андреевича Салтыкова. Ну вот по воспоминаниям генералов и офицеров, которыми Салтыков должен был командовать, при первом впечатлении он им показался эдакой уточкой. Но очень быстро выяснилось, что уточка действительно вполне способный полководец. Под руководством Салтыкова русские войска движутся в Силезию. И первое сражение происходит близ Одера, у деревни Пальцык. Ну, я думаю, пора уже нам показать портрет Салтыкова.
Да, Андрей, покажите нам, пожалуйста, предпоследний портрет.
Здесь тоже численное превосходство на русской стороне, оно будет всегда в этой войне. 40 тысяч русских против 27 тысяч пруссаков. Командовал прусскими войсками здесь генерал Ведель. Русские одержали победу. И после этой победы соединились с 20-тысячной австрийской армией. Генеральное же сражение произошло 1 августа 1959 года. Здесь приблизительно 40 тысяч русских и 19 тысяч австрийцев, то есть суммарно 59-60 тысяч, вступили в сражение с 48-тысячной армией Фридриха II. Произошло это тоже близ Одера у деревни Кунерсдорф. Значит, там такие три холма, три господствующих над местностью высоты. Русская армия как раз заняла эти высоты, и Фридриха сдали со стороны Одера. Король обошел армию союзников, атаковал с противоположной стороны. Смысл этого маневра был в том, чтобы отрезать русским и австрийцам путь к отступлению. И прусские войска заняли позиции на левом фланге русских и начали обстрел вдоль фронта. И Салтыкову пришлось развернуть войска, ну, как говорится, поперек фронта, отражать пруссаков, атакующих через овраг. Тут прусская конница попала под удар русской артиллерии, а затем русские австрийцы перешли в атаку. И тут была одержана победа, безусловно. Это не Гроцьегерсдорф и не Цорндорф. Прусская армия потеряла 17 тысяч человек. Кроме того, в плен попали еще 5 тысяч. Союзникам достались 172 орудия. И Фридрих был в очень подавленном настроении. Он писал: «У меня больше нет армии. Из армии в 48 тысяч человек у меня не остается и 3 тысяч. У меня больше нет средств. И сказать правду, я считаю, все потеряно». Но король вообще был человеком, который легко впадал в отчаяние и легко восстанавливался психологически. Поэтому вскоре у него опять оказалась 30-тысячная армия. А Салтыков проявил нерешительность. Вот после такой блестящей победы он не решился идти на Берлин, потому что, ну вот я сказал о 17 тысячах погибших и тяжело раненых русских солдат, но, то есть прусских солдат, но и русская армия понесла потери большие, это 13 тысяч человек. И в результате третья подряд кампания добить Фридриха не смогла.
Лёнь, а здесь есть основания предполагать, что вот призрак Елизаветиной смерти и здесь
нет.
сыграл какой-то?
Здесь нет.
Нет?
Здесь нет. Здесь, по-видимому, было другое. Дело в том, что поход на Берлин – это, ну, такая очень серьезная военная экспедиция. Потери были действительно большие. Ну, как сказать, нет. Во всяком случае, ни в мемуарах, ни в литературе, нигде я такого предположения не встречал. Сам я, естественно, произвольных, так сказать, построений делать не могу. Но никто Салтыкова в этом никогда не обвинял. Хотя, тем не менее, видимо, вот из-за этой нерешительности в середине 60-го года он был смещен, и на его место назначен один из таких второстепенных, я бы сказал, фаворит Фельдзайд Петровны. Русским главнокомандующим стал Александр Борисович Бутурлин. И вот осенью 60-го года и была предпринята экспедиция к Берлину. Ты сегодня назвал генерала Захара Чернышева. Действительно, в литературе почти везде честь взятия Берлина. Но надо только сразу сказать, что это был не штурм Берлина, а такой лихой набег, потому что в момент, когда Берлин был захвачен, король находился на Западе, воевал с французами, войск в Берлине не было. И сопротивление там никто оказать не мог. Тем не менее,
вошли в Берлин в основном, ведь, по-моему, казаки, то есть нерегулярная кавалерия.
Регулярные войска тоже. Дело в том, что у нас всегда приписывается честь взятия Берлина Захару Чернышеву. Это повелось давно еще вот с той литературы, которая создавалась в эпоху так называемой борьбы с космополитизмом. Но дело в том, что первым подошел к Берлину и захватил, собственно, Берлин и подписал с берлинскими властями акт о капитуляции, человек с характерным славянским именем и фамилией. Этого человека звали Готлоб Тотлебен. Не могу сказать, является ли он предком знаменитого военного инженера Эдуарда Ивановича Тотлебена, но я тебе вот жертвую эту фигуру, потому что о Тотлебене можно написать не один, так сказать, плутовской роман, а пяток. Потому что где он только не служил. Он саксонец. Из Саксонии он бежал, он служил в Голландии, потом подался в Пруссию. В Пруссии был обвинен в каких-то злоупотреблениях, перебрался в Россию. В России не раз был под судом, разжалован был. В общем, авантюрист высочайшего уровня. Так вот, он первым подошел к Берлину, на помощь ему уже подошел корпус Чернышева, но Тотлебен подписал акт о капитуляции Берлина первым. Чернышова в известность не поставил, а тот был чином выше. И между ним потом была жуткая тяжба. И как раз за оскорбление Чернышова Татлебин одно время был даже разжалован. Значит, ну так или иначе, после капитуляции Берлин вынужден был уплатить контрибуцию в виде 15 бочек золотом, 200 тысяч талеров, плюс русские разграбили город и заодно уничтожили военные склады. А узнав о приближении армии Фридриха II, стремительно ретировались. Значит, в следующем, 61-м году, русским и австрийцам, у них суммарно было порядка 125 тысяч человек, удалось прусскую армию окружить. У пруссаков было 70 тысяч в это время. Но русское и австрийское командование не договорилось о совместных действиях. В результате Фридрих вырвался из окружения. И казалось, что кампания 61-го года закончится опять ничем. Этого, однако, не случилось, потому что в декабре 61-го года Румянцев, теперь уже командовавший корпусом, одержал важную победу. Он овладел находившейся на побережье Балтийского моря крепостью Кольберг. Это создавало угрозу Берлину, и положение Фридриха II, несмотря на все его фантастическое полководческое искусство, становилось безнадежным. Тем более, что мы все время говорим о русской армии, а действовать Фридриху приходилось против армии трех держав. И хотя в целом его действия против французов и австрийцев были успешны, но потери он там нес, и роль союзников была достаточно важна. Но вот тут случилось то, чего Фридрих, видимо, ждал все эти годы. 25 декабря 1961 года умерла Елизавета Петровна, и на трон вступил Петр III. Предложение, которое Петр III сделал Фридриху, поразило прусского короля в самое сердце, потому что он предложил Фридриху немедленно заключить мир без всяких территориальных уступок, без контрибуций, ну, в общем, так, как если бы этой войны не было. Восточная Пруссия благополучно вернулась под власть прусского короля. И, конечно, это для России было, ну, как тебе сказать, в восприятии дворянства, в восприятии гвардии, это было совершенно безумным окончанием войны. Сложный вопрос, нужна ли вообще России была эта война. Есть такое острое ощущение, что не нужна. Но вот то, как Россия эту войну закончила, конечно, для 18 века было абсолютным нонсенсом. Выход России из войны заставил ее союзников тоже заключать мир с Фридрихом. В 63-м году между Пруссией и Англией с одной стороны, Австрией, Францией, Саксонией с другой стороны подписаны мирные договоры. И надо сказать, что больше всех выиграла в этой войне Англия. Ну, во-первых, потому что за ней осталась Канада. Во-вторых, потому что Франция утратила, можно сказать, все земли к западу от Миссисипи и к востоку от Миссисипи, только к западу эти земли перешли к Испании, а к востоку, то есть между Миссисипи и Олеганскими горами, к Англии. Значит, что касается Индии, то там в 1757 году, это первый год крупных военных действий Семилетней войны, англичане разгромили войска главного союзника Франции. Ну, в нашей литературе почему-то именно в этом случае титул пишется как «Наваб», а в других случаях как «Набоб». Бенгальского «Наваба» или «Набоба». И таким образом и в Северной Америке, И в Индии Англия решительно возобладала над Францией. Франция удержала в руках несколько портов на побережье Индийского океана, и не более того. Что касается Северной Америки, то там, ну, мы знаем, что Наполеон продал в 1806, кажется, году Соединенным Штатам Луизиану.
По-моему, в третьем. Не буду настаивать, по-моему, в 1803.
Я сейчас не помню, наверное, ты прав. Но дело в том, что эту Луизиану перед тем Франция отобрала у Испании.
Да.
То есть это как раз та территория, которую она в 1763 году утратила, ну, по крайней мере, частично. Вернемся в Европу. Силезию удержала в своих руках Пруссия. Саксония была возвращена Августу Третьему союзнику России, ну, как бы в благодарность за уступчивость Петра Третьего. Если говорить об итогах этой войны для России, то мне кажется, что вот такое окончание войны стало одним из главных факторов, приведших через полгода к свержению Петра Третьего, потому что, конечно, гвардия была оскорблена в своих лучших чувствах.
Андрей, тем временем покажите нам, пожалуйста, последний портрет, посмотрим в глаза, так сказать, этому императору.
О Петре Третьем вообще стоило бы поговорить отдельно, не в остающиеся у нас там несколько минут, потому что фигура по-своему очень интересная и ну, драматичная в том смысле, что многие шаги, предпринятые Петром Третьим с позиции 21 века, в общем, заслуживают одобрения. Но в контексте 18-го столетия они были неприемлемы абсолютно.
Мы обязательно сделаем о нем отдельную передачу,
да,
конечно.
В общем, ну, понимаешь, поскольку я из всех русских монархов, пожалуй, более всех ценю Екатерину II, то мне кажется, в конечном счете это сыграло России на руку.
Интересно, что вот эта ситуация, которая сложилась в 61-м году, когда умирает Елизавета, через столетие, через два столетия, да, с лишним, всплывет в, ну, неполных, через неполных два столетия, всплывет в 1945 году, где-то там в бункере Рейхсканцелярии, потому что известно, что последние недели своей жизни Гитлер постоянно вспоминал вот этот вот казус, рассчитывал
на надеялся то, что
произойдет некий раскол, да, между нами. И смерть Рузвельта праздновалась там как, ну вот, как по сути уже прекращение войны. Да? Гитлер был уверен,
да,
что провидение повторилось.
Не бывает таких полных аналогий.
Ну,
вот
да.
Другой вопрос. Что же? Последнюю фразу я договорил, да. Что я не думаю, что переход Восточной Пруссии тогда под власть России оказался бы для России полезен. Потому что все-таки население хоть и присягнуло Елизавете Петровне, но лояльность его была сомнительна.
Как и лояльность поляков, тоже вынужденных, да, присягать, да, так,
ну,
сказать.
Лояльность поляков была бесспорно нулевая.
Если не отрицательно. Хотя, кстати говоря, довольно многие польские дворяне служили верой и правдой.
Служили, той же армии служили, но офицеры. В Польше, как известно, национальный герой Наполеон I.
Да, безусловно. И повторяют все с восторгом умилённым, с Наполеоном Бог, и мы с Наполеоном, как писал Мицкевич. Это была программа «Параграф 43». В ближайшее время на канале «Живой гвоздь» вас ожидает особое мнение. Ольга Журавлева беседует с адвокатом Иваном Павловым, которого российские власти считают иноагентом. Ну, а в 21.00 на своем месте программа «Стар» с еще одним иноагентом Екатериной Шульман и Максимом Курником. А мы прощаемся с вами, надеемся, что до следующего вторника. Всего вам доброго.